17 марта 1981 года. Наполненность. Лекция посвящена ученикам, в имени которых есть слово «паритош» — наполненность. Очень важно запомнить одно. Быть наполненным и быть удовлетворенным — не одно и то же. Удовлетворенность — это псевдонаполненность. Внутри него опустошенность. Удовлетворенность — это всего лишь грим, уловка ума. Ведь иначе жизнь была бы невозможной. Если рана от того, что человек недоволен жизнью, постоянно ноет, то жизнь становится невозможной. Поэтому человечество научилось прикрывать, маскировать ее. И отсюда возникло чувство удовлетворения. Но это удовлетворение имеет очень тонкий слой. И стоит слегка поскрести, как недовольство начнет выступать наружу, словно гной. Наполненность – это феномен совсем иного рода. Она вылечивает раны. Она приходит тогда, когда приходит понимание природы желаний. Природа желаний заключается в ее невыполнимости. Нет никакого способа, чтобы его выполнить. Что бы вы ни делали, дистанция между вами и желанием будет оставаться прежней. Желание напоминает линию горизонта. Кажется, что она находится всего в нескольких милях. Но по мере того, как вы начинаете двигаться в ту сторону, линия тоже начинает удаляться. Расстояние все время остается прежним. Потому что в действительности горизонта не существует. Нет такого места, где небо и земля сходятся. Это всего лишь оптическая иллюзия. И иллюзией является желание. Если вы что-то пожелали и чувствуете, что когда вы этого добьетесь, обретете великую радость, то эта надежда будет в вас сохраняться до тех пор, пока не заполучите то, что желали. Как только вы этого достигнете, то убедитесь, что никакой радости оно вам не принесло. Желания и ожидания опять отодвинулись от вас. Та же иллюзия, то же ожидание. И человек продолжает все время жить в погоне за тенями. Понимание природы желания, понимание того, что оно невыполнимо, является основой наполненности. Как только вы понимаете, что желание невыполнимо, само это желание исчезает. А когда нет желаний, волнующих сердце, то человек становится наполненным. Наполненность – это, несомненно, величайшая песня. Нет песни величественней и красивей. И, конечно, это не песня, которую можно выразить словами. Это песня, которую можно только ощутить. Она напоминает биение сердца. Человек только чувствует это. Она идет из такой глубины, что находится за пределами слов, за пределами каких-либо оценок, Но это точно песня, со своей музыкой, отличной от всякой другой музыки, от той, которую вы слышали раньше. Для нее у нас на Востоке есть особое слово. Мы называем ее «Анахат-нат» – звук хлопка одной ладони. Вы не издадите звук хлопком одной ладони, но именно это и происходит, ибо другого нет, есть только вы. Когда все желания исчезли, то исчезло и все другое. Другое – это нечто иное, как объекты ваших желаний. Когда желаний нет, то нет и другого. Как только исчезает желание, исчезает весь мир. И наступает абсолютное молчание, абсолютное одиночество. Но это одиночество означает, что вы обрели себя, что вы с собой, вы не одиноки. Это молчание, но не то, которое царит на кладбище. Это молчание очень живое, наполненное радостью. Это молчание распускающегося цветка, таящий в себе весь аромат жизни, все ее краски. Это танец, это праздник. У жизни можно достичь славы лишь в одном – в обретении абсолютной наполненности. Постоянно желать чего-либо – значит оставаться попрошайкой. Даже тот, кто облечен царской властью, из-за своих желаний остается попрошайкой. Есть одна замечательная история, повествующая о суфийском мистике Фариде. Великий царь Моголов Акбар часто навещал его, жившего в небольшой деревушке неподалеку от Дели. Односельчане Фарида однажды сказали ему: «Мы знаем, что царь собирается навестить тебя, а ведь у нас нет даже небольшой школы для детей. Стоит тебе только об этом заикнуться, и такая школа у нас появится. Пожалуйста, окажи нам такую услугу. Скажи об этом царю. Он, конечно, тебе в этом не откажет». Фарид сказал: «Хорошо, я согласен. Но так как просить буду я, мне придется пойти к нему». И рано утром он пошел к царю. Его тут же приняли, тепло приветствовали и впустили внутрь. Царь в это время молился. Мусульмане, как известно, молятся 5 раз на день. Это была его первая молитва. Фарид встал за его спиной и стал прислушиваться, о чем же молится царь. Закончив молитву, царь воздел руки кверху и сказал: «О Аллах, да будет у меня еще больше могущества, больше богатства, больше владений». Услышав это, Фарид рассмеялся и повернул назад. Услышав его смех, царь вскочил, бросился за ним, упал перед ним на колени и спросил: «Зачем ты пришел, и почему ты так уходишь, смеясь?» И Фарид ответил: «Я думал, что пришел к царю, а оказалось, что пришел к нищему». Поэтому я возвращаюсь назад. Ведь я пришел просить, чтобы ты построил школу для детей из моей деревни. Но как можно просить у нищего? Поэтому я и возвращаюсь. Ведь если ты построишь школу в нашей деревне, то станешь еще беднее. А ведь ты и так уже нищий. Поэтому зачем тебе просить об этом? Лучше я сам попрошу об этом Бога. Желание превращает каждого человека в попрошайку. Поэтому тот, кто переполнен желаниями, никогда не осенен славой. Но когда желание покидает человека, и внутри него воцаряется мир и наполненный жизнью, сияние, слава окружают его. Все скрытое до поры великолепие этого человека выходит наружу. Ощущение наполненности жизнью, миром – единственное по-настоящему духовное переживание. В сердце наполненного человека создается подходящая атмосфера для углубления медитации. Поэтому медитация не может быть вашим желанием. Ее нельзя желать. Ведь только тогда, когда все желания вас покинут, медитация начинает расти в вас. Медитация – это не способ для достижения какой-либо цели. Она сама – цель. Поэтому те, кто медитирует, чтобы этим добиться чего-то, всегда упускают самое важное. У медитации нет цели. Даже желание постичь Бога будет служить помехой в медитации. Оттого в религиях, где была развита медитация, отказались от идеи Бога. В джайнизме и буддизме, в этих двух религиях, достигших высочайшего искусства медитации, идея Бога оставлена. Но не потому, что Бога нет. Идея Бога была отброшена ими по той простой причине, что если о нем говорить, то естественно, что человек пожелает его ощутить. Будда оставил все идеи, связанные с небесами, раем, мокшей, по той причине, что если эти мысли внушить людям, то у них появятся объекты желаний, и тогда рост медитации будет невозможен. Ведь основное условие ее в том, чтобы в вас не осталось ни одного желания. Когда нет желаний, ум может быть легко отброшен. Потому что ум является всего лишь механизмом для удовлетворения ваших желаний. Если вам не нужно куда-то идти, ехать, то пропадает необходимость в автомобиле. Вы можете его дать другу, можете вообще от него избавиться, так как все его назначение состоит в том, чтобы отвезти вас куда-то. Назначение ума состоит в том, чтобы помочь вам выполнить свои желания. Ум – это механизм, устройство, предназначенное для того, чтобы вы могли достичь всего, чего желали, в своих мечтах, стремлениях, ожиданиях, надеждах. Медитация же – это состояние отсутствия ума. Но ум можно отставить в сторону лишь в том случае, когда нечего больше желать. Когда некуда идти, когда вы совершенно счастливы в настоящий момент, здесь. Тогда рост медитации происходит спонтанно, без усилий. Тогда ваше внутреннее молчание углубляется. И по мере того, как молчание становится все более глубоким, вы становитесь все более экзистенциальными и менее индивидуальными, отделенными от бытия. Тогда вы вырастаете до вселенских масштабов. Становитесь единым с бытием. И это единство и есть по существу то, что в религиях называют Богом. Бог – это название такого переживания. Бог – это не личность, а высшее переживание, единство с целым, со всем, что есть. Знание – это не мудрость. Знание приобретают с тем, чтобы исполнить свои желания. Лорд Эктон прав, говоря, что знание – это сила. Совершенно определенно, знания дают вам силу, чтобы удовлетворить свои амбиции, чтобы добиться исполнения своих желаний, чтобы приобрести значительность, важность. Но знания заимствованы в школах и университетах. И все, что происходит во имя образования, обучения людей, есть не что иное, как пичканье их мозгов чужими, заимствованными знаниями. Вся образовательная система существует как проводник прошлого на службе у тех, кто вложил в это дело свой капитал, чтобы сделать вас полезными, чтобы сделать вас продуктивными, чтобы превратить вас в товар широкого потребления. Общество использует знания для того, чтобы быть сильнее вас. Вы используете знания, чтобы быть сильнее других. Мудрость находится в совершенно ином измерении. Она не имеет ничего общего с силой. Она не имеет ничего общего с удовлетворением амбиций. Мудрость наступает лишь в том случае, когда человек отказывается от глупого честолюбия. А это и есть глупость, ибо даже став Александром Великим, чего вы добьетесь? Тот умер при полном крушении надежд, а ведь он покорил почти весь мир. По крайней мере, тот мир, который был известен в те дни. И когда он умер, ему было всего лишь 33 года. Он проделал грандиозную работу по завоеванию мира. Потратил на это всю свою энергию, всю свою жизнь. И вот в возрасте 33 лет он умирает. И в тот день, когда он умирал, он хотел прожить еще день, чтобы увидеть свою мать. Столько времени ему понадобилось бы, чтобы вернуться в столицу. Он возвращался из Индии, а своей матери он пообещал, что когда завоюет весь мир, то придет к ней и подарит ей весь мир. Для этого ему нужно было всего 24 часа. Об этом он попросил своих врачей. Но они ответили, что сделать ничего не смогут, что он проживет еще несколько минут. Тогда он сказал, что готов отдать за это полцарства, Но они ответили, что даже если он предложит им все царство, они его спасти не смогут. Это невозможно. В этот момент он понял всю тщету своих усилий. Даже ценой всего своего царства он не мог купить 24 часа жизни. Он потратил 33 года на завоевание того, что не способно было пойти в обмен на каких-то 24 часа. 33 года оказались напрасны, вся жизнь напрасной, ибо были потрачены на то, что не имеет смысла. Он умер в полном разочаровании. Все честолюбивые люди умирают в разочаровании. Они живут в разочаровании и умирают разочарованными. Наполненность жизнью – это понимание того, что честолюбивое отношение к жизни неинтеллигентно. И когда вы это видите, то все желания просто испаряются. Тогда вы перестаете хотеть быть кем-то. Тогда вы счастливы тем, что являетесь никем. И в этом состоянии начинает расцветать ваша мудрость. Мудрость не приходит откуда-то извне. Она есть взрыв вашего внутреннего сознания. Это не знание, а прозрение. Прозрение в самые сокровенные тайны бытия. Это прозрение делает вас необычайно экстатичным, ибо оно дает проблеск, открывающий вам ваше бессмертие, показывающий, что вы были здесь и до рождения, и что вы будете здесь и после смерти, что рождение и смерть – всего лишь маленькие эпизоды вечности жизни, и что узнать жизнь вечную – это означает познать Бога. Быть наполненным прямо сейчас вполне возможно. Для этого не нужно ждать завтра. Желание должно ждать завтра, потому что для него необходимо время для подготовки, для устройства, достижения. Для желания необходимо будущее. Без будущего желание не может существовать. На самом деле именно желание и создает будущее. А иначе будущего и не существовало бы. Время состоит только из настоящего, из сейчас, когда прошлого уже нет, а будущее еще не наступило. Ни то, ни другое не экзистенциально, не бытийно. Бытийно только сейчас, теперь. Тогда что же такое прошлое? Прошлое – это всего лишь память. А что такое будущее? Будущее – это только желание. И прошлое, и будущее – это измерение вашего ума, а не измерение времени. Прошлое – это та пыль, которая скопилась в уме. А будущее – это надежды, желания, амбиции. Это цели, которые хочет достичь ум. Наполненность возможна, но она, по сути, возможна только сейчас. Прямо сейчас, не откладывая. Если вы ее будете откладывать, вы превратите ее в желание. Если кто-то говорит, что ему хотелось бы быть наполненным, то он говорит чепуху. Потому что говорит с точки зрения желания. Но желание совершенно противоположно чувству наполненности. Человек должен увидеть, что желание уводит в будущее, которого не существует. Наполненность означает жить в этот самый миг. Жить полно, страстно, не отвлекая ум от того, что происходит в настоящий момент. Если человек может проживать каждый миг полно, интенсивно, то довольство жизни будет следовать за ним подобно тени. Оно будет всегда с ним. Быть довольным жизнью – это и есть религия. Не нужно быть христианином, не нужно быть мусульманином. Чтобы стать религиозным, нужно только быть наполненным. Только наполненное сердце может любить. Поэтому во всем мире, как мы видим, все хотят любить и быть любимыми, но из этого ничего не получается, потому что основное условие для этого не выполняется. Без глубокой наполненности человек не способен разделить любовь. Любовь – это аромат цветка наполненности. А если цветка нет, то вы можете только притворяться. Или наибольшее, на что вы способны – обманывать других и себя. Но это ничего не даст. Претензии не помогут, и вас постигнет крушение надежд. Каждый человек пытается подарить другому любовь. Но на деле получается, что люди делают друг друга только страдающими, а не любящими. Влюбленные становятся узниками друг друга. Они не обретают свободу. А ведь любовь делает человека абсолютно свободным. Но от того, что любви на самом деле нет, псевдолюбовь просто пытается овладеть другим. Но как только вы овладеваете другим, вы тем самым оскорбляете его, ибо пытаетесь сделать его своей собственностью. А это величайшее оскорбление. Поэтому влюбленные постоянно ссорятся, по той причине, что каждый пытается обладать другим. Каждый желает другого. Каждый пытается использовать другого как средство для достижения своей цели. Это не любовь, а нечто весьма противоположное любви. Возможно, это ненависть, замаскированная под любовь. Это насилие, но с красивой этикеткой. Однако этикетка остается этикеткой. И когда вы пробуете содержимое, то оно оказывается отравой. Это означает, что медовый месяц закончился. Стоит вам проникнуть дальше, чем этикетка. Стоит лишь вскрыть содержимое, как медовый месяц тут же прекращается и начинаются страдания. Повсюду во всем мире так называемая любовь порождает страдания. И причина проста. Мы не подготовили для этого почву. По моему наблюдению, только наполненное сердце способно разделить любовь, ибо может разделить огромную радость, которую хранит в себе. Такой человек не нищий, поэтому он не просит о том, чтобы его одарили любовью. Нет, он просто дарит сам, потому что имеет ее так много. Он подобен дождевой туче, которая так насыщена влагой, что должна пролиться дождем. Такой человек не заставляет другого чувствовать, что тот обязан ему. Наоборот, он сам чувствует, что обязан другому за то, что тот принял его дар, а не отверг. Когда любовь приходит от вашего изобилия, а не потому, что на сердце пусто, и его хочется заполнить чем-то. Когда она истекает бьющим через край фонтаном радости, только тогда она приносит свободу. Только тогда излучает вокруг себя небесное сияние. Везде, где присутствует наполненный человек, там небеса, там рай. В прошлом говорили, наполненный человек войдет в рай. Это не так. Я говорю, наполненный человек не входит в рай, а создает его везде, где находится. Вы можете бросить его в ад, и он превратит его в рай. Нельзя желать истины, Бога, освобождения, нирваны. Если вы этого желаете, то так ничего и не поняли. Желание – это барьер, а не мост. Желание – это стена, отделяющие вас от предельного единения с бытием. Но стоит отбросить желание, как тут же, немедленно, наступит слияние, соединение. Именно желание и создает барьер вокруг вас, своего рода изгородь, изолирующая вас от остального мира. Она превращает вас в остров. Быть отдельным от бытия значит жить в страданиях, несчастьях. Ибо мы волны в океане бесконечности. Мы не отделены. Сама идея отделенности фальшива, но мы с ней живем. А жить с фальшивой идеей это значит страдать. Жить же с реальной – значит жить праздно. Мы должны исчезнуть в океане, подобно капельке росы, падающей с лепестка лотоса. И только наполненное сердце способно исчезнуть в океане целого. Но в этом исчезновении – человек ничего не теряет, а выигрывает. Конечно, в качестве капли он исчезает, но зато становится океаном. Это не потеря, а огромное приобретение. Безусловно, перед тем, как слиться с океаном, будет страх, вызванный тем, что вы теряете свое обычное отождествление. Даже капелька росы дрожит от страха, пытаясь прижаться к лепестку лотоса. И такой страх испытывают все человеческие существа. Все мы привязаны к нашему эго, нашим цепям. Мы готовы даже привязаться к нашим оковам, ибо считаем их нашей индивидуальностью, нашим именем, нашей формой. Но все это лишь придуманные вещи. Мы пришли в мир без имени, без формы. Попробуйте понаблюдать за процессом роста ребенка в материнской утробе. От первой минуты до того времени, когда тело сойдет в могилу, Как много форм приходит и уходит. Миллионы форм, и ни одна форма не будет вашей. Если в тот момент, когда ваша мать забеременела, вам показать ту клетку, фотографию той клетки, которая есть вы, то вы не поверите, что это вы. Но именно такова была ваша форма в один из дней. И была она столь ничтожна, что для ее рассмотрения вам понадобился бы микроскоп. И вы бы не узнали своего лица, потому что не было бы ни лица, ни рук, ни ног. Вообще ничего. Неужели это я? Удивились бы вы и не поверили. Женщина показывает своему маленькому ребенку семейный альбом. На одной из его страниц перед ними появляется фотография молодого красивого мужчины с длинными черными волосами. Ребенок заинтересовался и спросил: «Кто это, мама?» Мать ответила: «Это твой папа». Ребенок с удивлением переспросил: «Мой папа? Тогда кто этот человек, который живет с нами? Я всегда думал, что он мой папа». Формы беспрестанно меняются. У вас нет никакой формы. Вы не приносите с собой никакого имени. Понять это, увидеть, осознать, помогает в огромной степени. Тогда совершить прыжок от индивидуального к целому не очень трудно. Для меня тот, кто стал един с целым, обладает настоящей святостью. Другой святости не существует. Наполненность – это прекрасный цветок, обладающий необычайной красотой, необыкновенным ароматом. Быть рядом с человеком, наполненным жизнью, значит тут же ощутить это. Ощутить тот прохладный и свежий ветерок. Если у вас есть глаза, то это можно даже увидеть. Если у вас есть уши, то это можно услышать. Услышать звук хлопка одной ладони. Иисус говорит своим ученикам опять и опять: «Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит». Он не говорит это слепым и глухим. Он говорит это людям, таким как вы, у которых есть глаза, но глаза затемненные, так что видеть не могут. Носы заложены так, что не могут обонять, а уши самое большее могут слышать, но не слушать. Психотерапевт, разговаривая с ребенком, которого привела к нему мать. Мать говорила, объясняла что-то в течение целого часа, не умолкая ни на минуту. Ребенок сидел рядом безучастно, как будто был глухой. Наконец психотерапевт спросил ребенка: «Ты все слышишь, когда тебе говорят? У тебя все в порядке со слухом?» Ребенок ответил: «Со слухом у меня все в порядке. Я все слышу, но я ничего не слушаю». Ребенок сделал великолепное различие между слышать и слушать. Сослышать все нормально. Слышать – процесс физиологический. Для этого нужно только, чтобы в порядке были барабанные перепонки. Но уметь слушать предполагает не только наличие ушей и процесса звукового восприятия, но кроме ушей также и ваше внимание. То есть тот момент, как настроено ваше внимание, как вы осознаете то, что происходит, когда осознавание объединяется со слуховым восприятием, тогда происходит то, что мы называем слушать. Когда осознавание объединяется со зрительным восприятием, тогда происходит то, что мы называем увидеть. Когда осознавание объединяется с вашими руками, тогда происходит восприятие с помощью прикосновения. Без этого прикосновение происходит механически. Наполненность – состояние, невидимое глазу. Тот, кто находится в нем, испытывает, ощущает его. Однако и те, кто достаточно чувствительны, могут почувствовать это. Само присутствие этого чуть ли не осязаемо для внимательного, бдительного человека. Именно таким образом в течение тысячелетий ученики находили мастеров. И нет другого способа, другого критерия. Это не вопрос логического умозаключения, не вопрос размышления. Это вопрос ощущения. Когда ученик ощущает наполненность, когда он способен ощутить его аромат, то он знает, что наконец обрел дом, что вот место, которому он принадлежит, вот человек, с которым он должен быть, вот тот свет, который он разыскивал повсюду. Нет никаких видимых критериев. Это на самом деле невидимое. Это передача, сообщение, существующее за пределами слов. Однако для осознающего это не что-то воображаемое, но весьма осязаемое. То, что можно потрогать рукой, прикоснуться к нему. И тогда сердце начинает биться в другом ритме. Все это на Востоке называют тысячелепестковым лотосом, сахасрарой. Когда человек действительно обретает наполненность, то в океане его сознания раскрывается тысячелепестковый лотос. Это вершина жизни. Умереть, так и не познав этого, значит прожить жизнь впустую. Познать же это – право каждого, запомните это. Нужно только затребовать это. Оно всегда существует как потенциальная возможность, которую можно реализовать. Только преданность, устремленность, решительность – вот все, что означает саньяса. Преданность – это означает, что я буду искать самые разные пути, работая над собой, что я положу всю свою энергию для того, чтобы преобразовать свою сущность в прекрасный цветок. И от самой этой решимости, этой преданности, цветок начинает распускаться. Когда ваше сердце полностью увлечено этим, происходит чудо. Внезапно что-то начинает двигаться внутри вас. Новая энергия, которая так долго спала, приходит в движение. И когда приходит ощущение внутренней наполненности, человек становится отрешенным от тысячи и одной вещи. Оставаясь в миру, не уходя из него, человек находит совершенно новый способ жизни в нем. Он как бы находится в миру и является не от мира сего. Это и есть отрешенность. Человек находится в миру, но мир не находится внутри него. Это и есть отрешенность. Я против любого отношения к миру связанного с бегством от него. Я не поддерживаю идею бегства от мира в горы, пустыни, пещеры, монастыри. Именно благодаря такому отношению в прошлом человечество так много страдало. Религия должна стать образом жизни, а не способом отречения от жизни. Она должна стать искусством жизни. Она не должна быть трусливой. А ведь на самом деле все религии в прошлом учили трусости. Все монахи и монашенки были не иначе, как хиппи. Отворачивались от мира, бежали от него. Мои саньясины должны жить в миру, но жить совершенно по-новому. Жить, напоминая собой цветок лотоса на озере. Цветок лотоса – это символ саньясы. Цветок лотоса имеет одно замечательное качество. Он живет на воде, но не касается воды. Он настолько бархатистый, что вода не может войти в него. Даже ранним утром, когда роса собирается на его лепестках, он остается сухим. Росинки лежат на нем, но они его только касаются. Так должен жить и саньясин. Совершенно довольным, совершенно молчаливым, быть в миру и не быть привязанным к нему.